Большим о маленьких.
Продолжаем разговор. Антон Равдин, педиатр на прямой линии. Он в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Вы просили вопросов. Их есть у меня, Антон. При ларингите постоянно хряпающие звуки слышно. Ну, поскольку люди вот так вот это как-то для себя такое слово нашли. Нормально. Ну, вот я, собственно говоря, его и цитирую. Мы думаем, звук идет от легких ребенка. Вопрос, бывают ли типичные звуки при ларингите, как при пневмонии?
На самом деле для ларингита как раз очень характерно шумное дыхание. И это один из ярко выраженных признаков ларингита. Диагноз ларингита, особенно когда это ларингит со стенозом у детей, ну, такого дошкольного возраста чаще всего это случается, когда приходится снимать отек с стенозированной гортани при помощи ингаляции или инъекции гормонов, этот диагноз можно поставить с порога. То есть ты заходишь и слышишь, как дышит этот ребенок, вот там где-то в соседней комнате, и уже вот можно диагноз практически 100% поставить. Поэтому вот эти... Не возьмусь повторить вот это слово, не запомнил просто его.
Хряпающие,
да. Вот эти хряпающие звуки, они достаточно характерны для ларингита. Если они уменьшаются или уходят после ингаляции с тем же самым пульмикортом, который наверняка вам уже рекомендовали врачи для лечения, если они уходят, то, соответственно, никаких проблем с легкими нет.
Хотел еще вас спросить. Вот вы говорите о том, что диагностируются заболевания легких у детей при помощи рентгена. Вот я просто помню, что когда я ковидом болел, мне делали КТ. Вот в данном случае да. это подробнее, чем рентген? Это отдельно от рентгена? Это вот одно и то же? Или расскажите, пожалуйста, о применении к легким.
Вы знаете, на самом деле, да, я скажу так, что, конечно, не каждый ребенок нуждается в рентгене. Иногда можно диагноз того же бронхита, когда нету выраженной какой-то интоксикации, температуры, нету сдвига лейкоцитарного. Мы понимаем, что нету тяжелой бактериальной инфекции, да, и аускультативная картина такая достаточно типичная для бронхита, можно не делать этот рентген. То есть не значит, что каждому ребенку с кашлем показана рентгенография. Тут надо понимать, что все это решается индивидуально в любом случае. По поводу КТ. Да, КТ, конечно, надежнее. КТ, конечно, информативнее. Однозначно на КТ видно все гораздо лучше, 100%. Но, во-первых, КТ доступно далеко не всегда и не везде. Это все-таки большой аппарат, дорогостоящий, который применяется не только для диагностики заболеваний легких, естественно. Естественно, в городских структурах, там, где есть этот аппарат, на него существует определенная очередь, потому что людям выполняют КТ, ну, любой части тела по запросу разных других специалистов. Да, там травматологу одно нужно посмотреть, эндокринологу второе нужно посмотреть, неврологу третье нужно посмотреть и так далее. Естественно, это будет там запись на какое-то количество времени вперед. Да, с рентгеном гораздо проще, быстрее и проще. Если мы по рентгену получаем какую-то сомнительную картину, анализы сомнительные, картина по рентгену сомнительная, ребенок неоднозначный, то дальше этого ребенка будет иметь смысл, скорее всего, просто госпитализировать. И уже в рамках госпитализации он, скорее всего, получит то самое КТ, где этот диагноз уже будет более полноценно верифицирован. Вот, поэтому да, КТ действительно правильнее делать, но мы не можем сделать КТ всем. Помимо того, что на самом деле при КТ, естественно, и лучевая нагрузка больше. Если мы этому малышу на первом году жизни, который, ну ладно, на первом, бог с ним, может, не так часто они болеют, ну там 3-4 года ему, такой типичный детсадовский ребенок. Представляете, у него там за год 10 эпизодов заболевания с кашлем, насморком. И вот какой-нибудь педиатр перестарается, он ему уже 10 КТ сделает, это он светиться будет потом, как новогодняя гирлянда. Ну, это тоже недопустимо. Так нельзя. Поэтому, конечно, всем было бы проще, врачам я имею в виду, было бы гораздо проще, если бы мы могли бы сделать всем КТ. Но этот метод тоже не такой простой, как хотелось бы. Вот, поэтому да.
Теперь давайте поговорим о том, как все это лечится вот последовательно по там трахеитам, бронхитам и воспалению легких. Там обязательно антибиотики или как-то можно без них обойтись?
Вот, правильный вопрос. Значит, исходя из того, что возбудителем этих заболеваний является не кто-то конкретный всегда, то есть, допустим, вирус А вызывает только трахеиты, вирус Б вызывает только бронхиты, а бактерия там С вызывает всегда пневмонию, да, ну вот такого нет. Соответственно, ребенок один болеет насморком, второй ребенок от него заболевает насморком, осложняется бронхитом, а третий осложняется пневмонией. Такое возможно. И если человек, болеющий пневмонией, имеет в окружении себя там 4-5 контактных лиц, ну, там, родственников условно, да, это абсолютно не значит, что все из них заболеют в принципе, и уж тем более, что они заболеют пневмонией. А, исходя из этого, мы понимаем прекрасно, что и лечение здесь должно быть подобрано под конкретного пациента. То есть сказать, что если у вас бронхит, то всегда 100% вы должны лечиться антибиотиком, нет, однозначно, абсолютно точно нет. Да, кому-то они бывают нужны, но не в таком, на самом деле, большом проценте случаев. Чаще здесь нужно грамотно эвакуировать эту мокроту. Чем младше ребенок, тем тяжелее это сделать. Чем ребенок старше, чем проще вы умеете договариваться со своим ребенком, чем выше приверженность к лечению у вашего ребенка, все зависит на самом деле чаще всего просто от каких-то эмоциональных особенностей конкретного малыша. Ну вот не хочет он дышать небулазером. Таких большинство на самом деле, особенно при первой встрече, первом знакомстве ребенка с этим аппаратом, они почему-то его все очень боятся. Хотя никакого там горячего пара из него не выходит, никаких там сильно пахнущих лекарств мы, ну, по крайней мере, изначально я точно уж всегда не назначаю, если это первое знакомство, чтобы не вызвать у ребенка такую устойчивую негативную связь. Казалось бы, просто вот такая дымка, туман, да, ну вот и ничего большего, но боятся, реально боятся, и дети там даже 7-8-летние некоторые забиваются в угол под кровать, залезают, кричат истошно, говорят, не пойду, не пойду, не буду. Вот если бы сам не видел своими глазами, не поверил бы. Ну вот так. И если у родителей получается договориться, показать на собственном примере, заинтересовать, поиграть как-то, убедить, что ничего в этом страшного нет, и ребенок начинает дышать, то мы справляемся с этим достаточно быстро и достаточно просто, чаще всего. Да, крайне редко уже нужны бывают антибиотики. Если ребенок отказывается делать ингаляции, а родители ему, ну, пособничают, скажем так, говорят, ну ладно, что же я буду его заставлять, что ли? Ну, он самостоятельная личность, он сам принимает решения, ну, это не те решения, которые он должен сам принимать. Да, он пока еще маленький и не может определить степень того, насколько ему плохо, насколько он там должен лечиться и как он должен это делать. Вот. Не пьет сиропы, потому что не важно почему. Они ему не нравятся. Да? По цвету, по вкусу, да. Они же, причем некоторые товарищи, вопреки бытующему мнению, что им бы там что-нибудь сладенького и вкусненького, а им наоборот не хочется сладенького и вкусненького. Такие товарищи тоже встречаются маленькие. Они говорят, ой, слишком сладко, не буду. Приторно, вот правда, они говорят, не хочу. А там водичкой разведешь или 3 крупинки соли добавишь, и вообще нормально, да. очень даже идут навстречу. И об этом не знает доктор, соответственно, никакой коррекции лечения не происходит. То есть он не дышит через небулайзер, он не пьет сиропы, он, в принципе, плохо пьет. Естественно, такой ребенок через 3-4 дня закономерно ухудшится, скорее всего, поднимет высокую температуру, и мы уже тогда будем вынуждены дать ему те самые пресловутые антибиотики. А что касаемо пневмонии, ну, я бы сказал, что в 85-90% случаев, конечно, эти дети нуждаются в антибактериальной терапии, но и практически в 100% случаев они ее получают, даже чаще, чем иногда это нужно. Но тут все очень сложно. Вот та же самая ковидная пневмония, она же была вирусная, по сути, да, и мы понимали прекрасно, что антибиотик на ковид никоим образом не действует.
И не знаю, мне давали, например, насколько я понимаю.
Да, естественно, давали, и всей стране давали. Все понимали, что не действует на ковид. И та самая вирусная вот эта пневмония, она не рассосется на фоне приема антибиотиков. Но все чего боялись? Что к тому моменту, когда организм поборет вирус, и начнется обратное развитие вот этой вирусной пневмонии, она постепенно начнет отступать, к этому моменту уже присоединится наша вторичная флора, и будет такая микст, смешанная пневмония, с которой вот на этот момент будет справиться уже очень сложно. И давали эти антибиотики скорее с такой какой-то профилактической целью. Части людей с хроническими заболеваниями легких, там, с хроническими обструктивными бронхитами, с эмфиземами и так далее, им давали антибиотики уже потому, что там в любом случае всегда есть вторичная инфекция, всегда есть хроническое воспаление вялотекущее, и на фоне ковидной пневмонии, конечно, они бы очень-очень-очень быстро ушли бы от нас, если бы не получили антибиотик сразу, профилактически. Но мы про детей.
Да,
здесь,
конечно.
Здесь с этим гораздо проще, слава богу. Дети редко бывают носителями тяжелых инфекций. Дети редко выдают такие тяжелые вторичные пневмонии. Все случается, конечно, но это все редко, правда редко. Поэтому на бронхит давать антибиотик без показаний большого смысла нет. Нет большой необходимости. Только если это не вот дети, которые уже доказано получили вторичную инфекцию. Тогда да. Анализ крови виден спокойный. Или вирусный, или спокойный. Антибиотик не нужен. Снимок сделали, тоже никаких очаговых изменений нет, то есть нет пневмонии. Антибиотик не нужен. Высокой лихорадки нет. Ну, там 37,5, 37,8, 3-4 день заболевания. Да, имеет право ребенок температурить и 5-7 дней невысоко, если он себя при этом хорошо чувствует. Почему нет? Антибиотик не нужен. Основное, что нам нужно сделать? Нам нужно наладить пассаж мокроты, чтобы эта мокрота отходила. Это, естественно, касается бронхита и пневмонии. При трахеите мокроты практически нет. Она скудная. Там нам скорее нужно этот кашель немножко, даже, может быть, местами подавить. Но все эти сиропы для подавления кашля, их должен назначать только врач, категорически. Я вас очень прошу не заниматься назначением самим себе сиропов для подавления кашля.
Да, там сотрудница на работе ребенку помогло, дай-ка я тоже, да?
Ну да, и так тоже, и в аптеках, и нам вот там 3 раза назад, там где-то там 3 болезни назад давали, нам так хорошо помогло, мы вот сейчас тоже решили дать, и вроде как дней 5 было лучше, а сейчас опять стало хуже, и еще хуже, чем было изначально. Дело все в том, что это сиропы, которые работают, подавляя кашлевой центр, которые заставляют нас не кашлять, не откашливать мокроту. Если она там есть, то откашливать ее нужно. И если мы ее не будем откашливать, она будет застаиваться. Будет копиться новая мокрота, застаиваться старая мокрота, и мы, естественно, будем усугублять только течение этого заболевания. И там дальше уже однозначно, абсолютно, конечно, антибиотики, длительная терапия и так далее, и стационарное лечение. Эти сиропы хорошо помогают только когда это заболевания, которые не сопровождаются обильной продукцией мокроты, не сопровождаются выработкой обильной продукции мокроты. Продукция мокроты всегда есть при бронхитах и при пневмониях. При этих диагнозах категорически нельзя использовать сиропы для подавления кашля. Лучше не использовать никакой сироп, а просто много пить жидкости и находиться в помещении с увлажненным воздухом, чем пить сироп для подавления кашля при таких диагнозах. А вот при трахеитах можно, при ларингитах иногда тоже можно, может быть, не в том объеме, в котором пишут в инструкции, но это опять-таки врач назначить должен. У врача есть какой-то клинический опыт, есть понимание того, что происходит с вашим ребенком, есть предположение возбудителя, который мог вызвать это заболевание. Он примерно представляет, как, скорее всего, будет протекать это заболевание. Поэтому он может вам подобрать более правильное лечение. Не кидаться из угла в угол, а мы 2 дня попили солодку, потом перешли на лозалван, а потом стали пить синекот. И вы знаете, доктор, что-то нам все хуже и хуже. Да.
Пью и не помогает. А скажите, пожалуйста, да. Антон, давайте еще тему прививок затронем. Предлагают же прививки от пневмонии. Вот в данном случае в качестве, так сказать, превентивной меры каким-то образом это может помочь? Стоит ли их делать, если детям предлагают или назначают?
Предлагают всем детям по национальному календарю Российской Федерации. Прививка от пневмокока первая предусмотрена в 2 месяца жизни. Делать можно, нужно, и я бы даже сказал обязательно. Дело в том, что, конечно, вакцина от пневмокока, она не защитит вас на 100% от всех видов пневмоний. Но от тех самых пневмококковых пневмоний, от тех самых типичных пневмоний по старорусской, скажем так, классификации, по древней, да, она вас защитит. А еще тот самый пресловутый пневмокок, он вызывает помимо пневмонии большое-большое количество всяких других нехороших инфекционных процессов в нашем организме, с которыми тоже очень здорово помогает вакцинация. Он вызывает средние отиты гнойные, он вызывает те самые аденоидиты с нескончаемыми зелеными соплями, ложные крупы он тоже вызывает, и бронхиты он тоже вызывает. И всего лишь там, одной вакцинацией от пневмокока можно от этого избавиться. В разном возрасте это разное количество доз. Если делать все как положено с 2 месяцев, то это там, минимум 3 дозы. Если мы делаем детям старше года, то это 2 дозы, старше 2 лет, то это однократно. Но лучше, конечно, делать, начиная правильно с 2 месяцев. Таким образом, ребенок будет раньше защищен. Потому что, к сожалению, чем меньше ребенок, тем больше вероятность тяжелого течения любой инфекции, пневмококковой в том числе.
И, может быть, еще один вопрос мы не затронули, но в данном случае, может, это и не является предметом нашего сегодняшнего исследования. Хотел спросить вас, как бронхиальная астма относится вот к этой группе заболеваний и относится ли вообще, и как с ней быть?
Ну, сама по себе бронхиальная астма к заболеваниям нижних дыхательных путей, безусловно, относится. Просто природа у бронхиальной астмы чаще всего все-таки не вирусная, да, аллергическая эта история. Бронхиальную астму наблюдают и лечат аллергологи. И здесь все, ну, Конечно, не так однозначно, как хотелось бы, но все чуть понятнее, чем с бронхитами и пневмониями на самом деле. Есть несколько приступов бронхообструкции у ребенка. Неважно, на фоне респираторной инфекции, или на фоне полного благополучия, или на фоне цветения. Это не имеет принципиального значения. Этот ребенок направляется на консультацию к аллергологу. И дальше аллерголог уже исследует специфические различные маркеры, там те же иммуноглобулины Е специфические, катионный белок смотрят, аллергопанели какие-то проверяют. Если что-то выявляется дальше, ну там функцию внешнего дыхания исследуется, если это ребенок той возрастной группы, когда это уже возможно выполнить. И, соответственно, этот диагноз либо ставится, либо отвергается. Либо говорят, что у вашего ребенка на данный момент бронхиальной астмы нет, но есть все предпосылки к развитию, поэтому нужно делать А, Б, В, Г, Д, да, то есть там есть выраженные какие-то аллергологические проблемы, которые нужно сейчас решать, чтобы эта бронхиальная астма не развилась в будущем. Вот. И чем раньше начать бить тревогу, тем лучше, тем проще будет попытаться, по крайней мере, не допустить до этого.
А какие меры профилактики вы бы порекомендовали теперь уже не по поводу бронхиальной астмы, а вот тех заболеваний, о которых мы говорили, там осталось у нас как раз 2-3 минуты, ну, помимо здорового образа жизни, спорта и так далее. Есть какие-то такие вот особенные вещи?
Если говорить не про какого-то конкретного ребенка, у которого могут быть особенности в течение там, этих заболеваний, а так усредненно, то да, понятно, все, что вы озвучили, там, правильный образ жизни, назовем его в двух словах так, это действительно очень важно, но не менее важно длительно находиться на свежем воздухе, либо часто проветривать. Не менее важно соблюдать определенный баланс жидкости в организме, то есть много пить. Не менее важно увлажнять этот воздух, в котором ребенок находится, особенно когда это там, отопительный сезон, и вот этот пересушенный воздух на фоне течения любой там, вирусной инфекции, он является врагом, естественно. И любая вирусная инфекция, от которой мы никуда не спрячемся, абсолютно, вот, ну, это невозможно. Да, в любом случае, этот ребенок выйдет в социум, в садик или в школу, и на какие-то кружки пойдет, на площадку детскую, в конце концов, выйдет. Да, и он столкнется с
детьми, верну. То есть, вот все эти установки для увлажнения воздуха, это не разводка, это действительно полезная штука, если есть возможность, надо бы приобрести, да? Правильно вас понял?
Это действительно полезная вещь, надо ими пользоваться, увлажнители, это очень хорошо, надо только единственное, что не забывать своевременно за ними ухаживать, чтобы там не росли грибы, плесень и не было бы в другую сторону хуже нам. Вот. Ребенок в любом случае столкнется с заболеваниями, для того, чтобы они протекали легче, нужно его окружение сделать более адаптированный к этому, да, он должен много пить, должно быть много свежего воздуха, должен быть доступ к этому, да, и должен быть этот воздух увлажненным. Тогда любая слизь будет легче отходить, ребенку будет проще откашливаться, и он не будет испытывать таких затруднений. И, соответственно, вероятность того, что присоединятся какие-то вторичные изменения и добавятся какие-то осложнения, она будет сведена к нулю.
Спасибо большое. Антон Равдин был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Будьте здоровы, хочется вам пожелать, и вашим детям тоже.
Большим о маленьких.